В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Фрисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.05, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Программа «Умные парни». И наш умный парень Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН. Роман Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую вас.
Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. И давайте со свежих новостей, которые... Вот удивительная вообще история сейчас в информационной повестке. У нас очень плотно пересекается и религия, и политика. И кажется, что, конечно, уже не нужно там, пытаться снова говорить, что религия, она отделена, вот политика отдельная, религия отдельно. Все очень взаимосвязано. Поводом что послужило? Папа Римский, новый Лев XIV, не так давно сказал, что я предлагаю, там, например, Ватикан как место для там, следующего раунда переговоров по поводу украинского конфликта. Трамп как-то очень вдохновился, говорит, а я готов. Плюс папа римский, американец, тоже интересно. Но вот Сергей Лавров называет неэлегантным возможный выбор Ватикана как площадки переговоров для России и Украины. Значит, он называет встречу нереалистичной, говорит, что Ватикану, в принципе, будет не очень комфортно принимать делегации двух православных стран. Насколько в данном случае важен контекст, что... Есть Ватикан, как, ну, вроде бы такая вот территория, которую в какой-то степени как нейтральную воспринимали. А есть новый Папа Римский, который пытается как бы сразу же вот войти вот в эту вот острую политическую дискуссию, которая присутствует. И есть религиозный аспект, который, видимо, с российской точки зрения вступает в противоречие с тем, где предлагает и кто предлагает проводить следующий раунд.
Во-первых, я думаю, что каждый, кто интересовался историей, знает, что религия, церкви, в целом религиозные организации, они всегда активно влияли на политику и на политиков. А многие церковные деятели сами были политиками или возглавляли государство. То есть эта вещь совершенно очевидная. В 20 веке произошла так называемая секуляризация, там религия ушла из публичного пространства, а сейчас религия вернулась в политику в полной мере. И как раз то, что происходит сейчас, оно показывает, насколько религия важна в международных отношениях, в разрешении разного рода конфликтов. Угу. И даже если это не приводит к какому-то результату, то все равно церкви так или иначе вмешиваются. Для Ватикана это совершенно естественно, поскольку понтифик – это и духовный деятель, духовное лицо, и при этом глава государства, то есть это политический деятель. И папы никогда не стесняли своего политического статуса. Папа Лев XIV ворвался в международную политику, стремясь и поднять и роль церкви, и показать роль нового папы, потому что после папы Франциска, который действительно делал заявления по самым разным темам, от гендера до там, экологии, и особенно миграции, пикируясь там с Трампом, то для Льва XIV нужно было совершить какое-то, ну, нечто решительное сделать. Вот он и сделал.
Давайте переговоры собственно по Украине у нас.
Да, то есть он в самой первой проповеди прямо заявил и по поводу украинского конфликта, что нам нужен справедливый мир на Украине. Я как только услышал, я сразу вспомнил проповедь патриарха Кирилла на эту же самую тему. Патриарх Кирилл тоже говорил, нам нужен не просто мир, а справедливый мир на Украине. Вот папа сказал и об Украине, об Индии и Пакистане, о Палестино-Израильском конфликте, о Газе. То есть он перечислил все основные мировые конфликты, что церковь, она призывает к миру, а по Украине еще и отдельно, сразу решительно заявила о том, что надо, чтобы церковь реально, ну, Ватикан как территория, стал реально посредником в рамках конфликта между сторонами, чего папа Франциск не делал. Ну, просто изменились политические обстоятельства, и в рамках новых обстоятельств стало очевидно, что, во-первых, переговоры начались, что это процесс, который может продолжиться, и поэтому, ну, Ватикан всегда, как правило, старался участвовать в важных, что ли, мировых событиях для того, чтобы роль церкви была видна.
Но, с другой стороны, Ватикан не был слишком сильно заметен в плане того, чтобы там способствовать, например, какому-то нормализации. Нет, я говорю про российско-украинский конфликт. Ну, вначале были там заявления Папы Франциска и так далее, но обычно Ватикан и позиционировал себя как очень весомая, в том числе и политическая структура, и кажется, так Украина плотно аффилирована вообще с Европой и с европейскими лидерами. Вот. Но было какое-то дистанцирование, поэтому можно ли вот так вот перескочить и сказать, а давайте здесь? Ну, со стороны Москвы логично выглядит. А почему?
Папа Франциск занимал очень противоречивую позицию, его как бы мотало из стороны в сторону. Он не был таким дипломатом, наверное, которым может стать Лев XIV. Он не был дипломатом, и часто на одной встрече он говорил одно, там, про Бучу, там, и так далее, на другой встрече, там, наоборот, говорил все про российское, что русскую культуру, Россию он уважает, разговаривал с патриархом Кириллом, при этом в одном из интервью как бы наоборот неэтично высказывался по поводу Русской Православной Церкви, угу, ее лидера. И я думаю, что поэтому Лев XIV решил как бы поставить некую, что ли, ну не точку, но, по крайней мере, более четко выразить позицию церкви по вот этому вопросу. Что хорошо было в позиции Папы Франциска, это то, что он старался балансировать. Может быть, и как бы слишком резко и контрастно, понятно, но он действительно, он поддерживал и Россию, он выступал против культуры отмены, да. Вот всего русского. Он приглашал, например, русскую женщину на крестный ход в Риме. Он заявлял как раз на встрече с католической молодежью из России онлайн. Он заявлял о значении там, Достоевского, Пушкина, угу, там, и так далее, что вызвало ярость просто на Украине, и из офиса Зеленского там посыпались разные упреки, да, в адрес, да, папы. Вот, и греко-католики тоже осудили папу за многие вещи, вот за эти реверансы в сторону, значит, русского православия. И, кроме того, по поводу гонений на Украинскую Православную Церковь. Просто это достаточно важно, поскольку глава нашего Министерства иностранных дел Сергей Викторович Лавров, он как бы обосновал неэлегантность встречи в Ватикане двух православных народов, представителей двух православных народов, именно сложной ситуацией и дискриминацией Украинской Православной Церкви. Угу. Дискриминацию поддерживают греко-католики на Украине. Греко-католики – это часть католической церкви, подчиняются Папе Римскому. Получается, что косвенно папа участвует и поддерживает вот эти гонения на Украинскую Православную Церковь. Хотя Франциск заявлял о том, что он обеспокоен ситуацией вокруг Украинской Церкви и вокруг Печерской Лавры, когда происходил захват Лавры. Угу. То есть прямо Ватикан и понтифик не поддерживали гонения на Украинскую Православную Церковь. Но проблема осталась.
Имеет ли смысл сейчас анализировать роль, например, Ватикана или укрепление Ватикана в мировой политике и вопросах урегулирования конфликта в Европе или нет, в контексте того, что новым папой стал американец?
Ну, многие думали, что если Роберт Привост родился в Чикаго и происходит из Чикаго, то поэтому он должен быть американцем, трампистом, и что чуть ли не Трамп его назначил. Хотя Трамп перед выборами, он называл другого кандидата, mm-hmm, Тимоти Долана, кардинала из Нью-Йорка. То есть он обозначал свою позицию по этому вопросу. Папа Лев XIV долгое время служил в Латинской Америке, и потом работал в качестве такого ватиканского бюрократа в Курии, mm-hmm, как глава комиссии по миссии в Латинской Америке именно, и дикастерии по делам епископов. То есть он курировал все кадровые вопросы и был кадровой комиссией для епископов и высших лиц в католической церкви. Таким образом, ну, как-то он связан с Америкой. Он болеет за Чикаго White Sox, насколько, как бы, выяснили журналисты, которые проанализировали его соцсети. Но связи с трампистами у него нет. Он нигде не участвовал, нигде как бы не привлекался, ни в каких скандалах не был. Я думаю, что это было одним из таких основных факторов для выборов Льва, для выбора Льва XIV в качестве папы, что он не был нигде замешан. И ни идеологически, ни с моральной точки зрения, ни во всех этих скандалах, связанных с Банком Ватикана, педофилией и так далее, он замешан не был. Таким образом, мы, грубо говоря, не знаем, вот кем он будет в ближайшие годы. Да. То есть, конечно, есть вот эти некоторые крохи из соцсетей, как он на лошади катается, болеет там за бейсбольную команду, но это темная лошадка.
Интересно еще следующее. Он приходит и заявляет сразу же очень масштабное как бы, геополитическое предложение делает, провести переговоры в Ватикане. Да, Лавро говорит, что это как-то неэлегантно, не совсем правильно. Но с вашей точки зрения все-таки Ватикан сейчас в большей степени про геополитику, и это попытки усилить, например, свое влияние в Европе. Или все-таки в Европе очень много своих каких-то противоречивых вещей, та же вок-культура, меньшинства, аборты. В общем, все эти темы, которыми, в принципе, церковь очень долгое время занималась, а про политику и геополитику были дежурные заявления про мир во всем мире.
Сейчас вот те заявления, которые делает папа, они не дежурные. То есть это видно и по его эмоциям, и по восприятию того, что он говорит в мире. Сейчас каждое слово воспринимается достаточно остро. Собственно, потому что мы живем в мире, который меняется, меняются международные отношения, отношения между разными странами. Все хотят, чтобы разрешили самые такие главные конфликты между разными странами. И поэтому ловят каждое слово. Еще почему вот папа важен? Потому что западные политики, особенно европейские политики, они как бы потеряли почву под ногами. То есть у них, они и приезжали, вот как мне кажется, в таком массовом количестве на все церемонии, связанные с папами, для того, чтобы как бы урвать часть, что ли, легитимности и получить некоторое благословение духовное от церкви, поскольку, понимаете, ну, Европейский Союз вообще создавался как объединение за социальную справедливость и мир.
Открытые послевоенный границы, период, экономика, да. Да.
Когда теперь они занимаются милитаризацией, то, извините, и ничего не обещают своим гражданам, кроме как бы, ну, высоких цен на энергоносители и там заоблачные ЖКХ, то им очень сложно все это обосновывать. И, конечно, у них во всех программах написано о том, что мы боремся за мир, за демократию, что Украина — это европейская ценность, так и написано. При этом очень важно, с моей точки зрения, и это говорит, это в пользу России, то, что Лев XIV ни разу не говорил об этом. Он ни разу не говорил вот это пустой риторики о том, что давайте там за свободу, демократию там, и так далее. Это Иоанн Павел II очень много выступал за демократию в тот период. Но тогда это была тоже как бы реальная политика. То есть папа Лев XIV не повторяет вот этой пустой, отвратительной риторики, которые сейчас пичкают европейские лидеры своих граждан, и заявляет именно о справедливом мире. Но в отличие от папы Франциска, он, например, пока что не осуждал гонку вооружений. Потому что ведь последнее пасхальное послание Франциска, это очень важно, там написано о том, что прекратите милитаризацию и гонку вооружений, вы себя погубите. Ну, это было резким выпадом именно в адрес Европейского Союза. То есть, видите, нельзя сказать, что церковь была как бы вне политики и до Льва XIV. Поэтому для нового папы было важно занять именно политическую позицию.
По поводу даже не Ватикана уже, а значит, по поводу Украины, тут глава Министерства культуры Украины Николай Точицкий заявил, что гендиректор заповедника Киево-Печерская лавра Максим Остапенко был уволен с поста из-за слабой позиции в отношении, цитата, «московского духа во всемирно известной православной обители и недостаточного притеснения канонической украинской православной церкви». Остапенко заявляет, что в соответствии с приказом Министерства культуры Украины его уволили с поста, по его словам, за ненадлежащее исполнение прав и обязанностей сторон контракта, заключенного с украинским Министерством культуры. А как там сейчас по поводу вообще ситуации? Можно ли ее как-то проанализировать? Потому что на Украине очень закрытое информационное поле. Ну и по, в принципе, степени там, болезни или парадокса можно говорить, опираясь на вот эти сообщения немногочисленные.
Надо напомнить, что гонения в отношении Украинской Православной Церкви идут уже с 2014 года. Угу. Именно тогда и Киевский Патриархат, который потом стал Православной Церковью Украины, и местные власти стали помогать местным общинам переходить из Украинской Православной Церкви в другие юрисдикции. И там либо просто разгонять приходы Украинской Православной Церкви. В основном до 22-го года это не удавалось сделать. Там буквально там было около сотни, может быть, вот такого рода переходов. Тоже с драками, там, с избиением священников, вот, и так далее. Но после 22-го года власти стали просто силой действовать. Это превратилось в общеукраинскую государственную политику, когда стали просто сажать священнослужителей по тюрьмам и отбирать храмы. Угу. Соответственно, сейчас решение убрать и поменять главу Киево-Печерского заповедника связано, как мне кажется, с двумя факторами. Во-первых, с точки зрения чиновников из украинского Минкульта, он действовал действительно не так как бы рьяно, не так активно. И, к примеру, Украинская Православная Церковь, она даже выигрывала суды в Киеве по поводу присутствия вообще в Киево-Печерской лавре и отъема, значит, помещений. Ну, часть помещений сохранилась за Украинской Церковью, и она там может служить. Затем очень большую роль сыграл скандал вокруг проверки мощей, когда специальная комиссия Минкульта пришла, стала там вот исследовать мощи, как в советское время большевики это делали. Это был достаточно большой скандал, который сильно повредил уже давно поврежденному имиджу украинской власти в целом. И второй фактор, он состоит в том, что в ближайший месяц заканчивается тот срок, который был отведен украинской церкви на перерегистрацию и на то, чтобы она доказала, что не связана с Москвой и с московским патриархатом вообще. С русской православной традицией, с русской православной церковью. В прошлом году был принят соответствующий антицерковный закон, и сейчас заканчивается срок, когда Минкульт Украины и госэтнополитики, вот комитет, который занимается религиозной политикой на Украине, должен решить, украинскую церковь православную надо ликвидировать, или она все-таки доказала, что она никак не связана с русской православной церковью. Соответственно, это будут экспертизы, это будет опять отъем храмов, а власти очень хочется опять назначить украинскую церковь главным врагом. Поэтому, скорее всего, для этого нужен более решительный человек, решительные люди, такие как бы большевики, которые смогут церковь разогнать.
Ну, то есть, получается, даже то, что остается от вот, Украинской Православной Церкви Московского Патриархата с точки зрения религиозной, ценностной, или с точки зрения, не знаю, привлечения паствы, по-прежнему угроза для вот, там, вот этой вот новой церкви или властей Украины?
Здесь просто в этой точке как бы гонение на церковь сошлось очень много разных политических факторов. Ну, первое, это то, что нужно консолидировать общество, которое распадается, и страну, которая распадается. Во-вторых, это то, что нужна лояльная организация. А эта организация, она как бы не слушается, а часть вообще там из 10 тысяч приходов Украинской Православной Церкви, 2 тысячи находятся на территории России. Соответственно, эту коллизию украинские власти не могут решить и относятся к этому с большим раздражением, соответственно. А украинская иерархия, она и митрополит Ануфрий, глава Украинской Православной Церкви, он недавно сделал заявление, тоже как в преддверии вот ликвидации, возможной процедуры ликвидации Украинской Церкви, он заявил о том, что мы никак не связаны с Москвой, с Русской Церковью там, и так далее, но при этом прямого заявления о том, что они, Украинская Церковь, она независима, и осуждения именно Русской Православной Церкви в его заявлениях нет. А этого требует власть. Понятно. Соответственно, для сегодняшней как бы, власти, которая идет просто ва-банк в отношении своего народа, своей страны, требуется абсолютная покорность. А покорности нет.
И дальше тогда что?
Дальше...
До чего могут дойти?
К большому сожалению, по всем заявлениям там, политиков, депутатов, офис Зеленского настроен на ликвидацию Украинской Православной Церкви и на перевод большей части приходов в Православную Церковь Украины. Угу. То есть на как бы логическое завершение той политики дискриминации, которая на протяжении последних 10 лет проводилась на Украине.
А, как бы правильно выразиться, наверное, вот на, если рассуждать с точки зрения именно религиоведения, вот эта церковь, новая вот эта вот украинская церковь, которая неправильная, она же там каким-то наполнением занимается, то есть там что-то транслирует как-то. Это что? Это другие проповеди, это другие молитвы, это другой какой-то уклад. Про что это? Изучался ли этот вопрос?
Ну, на протяжении последних лет 30 Украина отличалась тем, что там существовало там три православных юрисдикции. И для человека как бы простого, для простого прихожанина, в общем, никакого отличия на самом деле не было между этими юрисдикциями, потому что церкви одни и те же, одеваются так же, служат так же, молятся на том же как бы, языке, то есть никакого отличия нет.
Те же свечки ставят,
да, те же иконы ставят. Но создание Православной Церкви Украины, оно произвело некоторый поворот, что ли, в идеологии и в сознании, потому что Церковь Украины, она... сейчас подчиняется Константинопольскому патриархату и пошла по модернистскому пути. То есть там, к примеру, отказались от части, от соблюдения части постов, заявили о переходе на западный календарь, что тоже имеет большое значение для православных. И, наконец, самый такой абсурдный и вообще противоречащий, не знаю, там любому здравому смыслу, это вот это как бы деление святых на своих и не своих.
Когда даже так?
Ну, там были заявления о том, что давайте... это изымем все иконы там Александра Невского из храмов. И, знаете, вот у нас тут пещера Кипещерской лавры, некоторые святые, которые там происходят из России, вот давайте их вернем туда. То есть стало происходить вообще как бы деление истории через мощи икон.
А кого они... Вообще украинское общество, оно уже всегда отличалось тем, что оно даже не столько очень религиозное, воцерковленное, оно такое вот немножко с мистическим сознанием в том числе. Этим во многом объясняется и как бы вот этот вот эффект вот этой слепой пропаганды, которую люди впитали в себя. А что с церковью? То есть вот люди туда идут, людей или силком их туда гонят, или что тогда делают с людьми, которые все-таки говорят, что это неправильная церковь, мы все-таки в УПЦ остаемся, и тогда как им быть? Просто насколько это может быть, ну, как бы одно дело программа там, властей Украины, нынешних, которые могут поменяться, а другое дело, когда создается целый институт, где там отрицается факт святыни, потому что статус святыни, потому что там, это святой родом, там, я не знаю, из территории России в прошлом.
Вообще, если там если было бы как бы мирное время, то существование там Киевского патриархата, а сейчас Православной Церкви Украины, было бы, в общем, с точки зрения светской именно, а не с точки зрения там, московского патриархата, было бы совершенно нормально. Потому что это просто разные там, акценты восприятия там, русской истории, там, православной традиции. У этих больше таких вот икон, у этих там, других икон. В принципе, с точки зрения как бы общего плюрализма, а в Украине всегда был свойственен плюрализм религиозный, даже и в советское время там было больше религиозности, сохранялось больше общин, благодаря как раз как бы, ну, Западной Украине, на которой, которая была присоединена там прямо перед войной, и поэтому там не было такого рода репрессий, там было больше религиозности и плюрализма. Соответственно, сейчас получается, что часть людей идет в ПЦУ именно потому, что это как бы нормативная церковь государства, ну и часть населения, конечно, идет всегда туда, вот куда, значит, государство указывает.
Куда сказали.
Да. Это естественно, абсолютно. Угу. С другой стороны, есть и те, кто выбирают более такую националистическую позицию.
И поэтому идут туда.
И поэтому тоже идут туда. Если они не становятся там католиками, греко-католиками, протестантами, то для них там вот важна ПЦУ как евровыбор, как они говорят.
Евровыбор. А при прочих равных как быстро это может разрушиться?
А ПЦУ именно,
да,
вы имеете в виду?
Да, да.
Ну, я думаю, что не разрушит на Украине ПЦУ.
Так быстро. В случае смены власти там, и так далее.
В случае смены власти это будет небольшая юрисдикция, в которой все равно будут идти люди.
Угу. А сейчас новости, мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Роман Лункин с нами, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы Российской Академии Наук. Так, слушатели говорят, очень странно, значит, объяснение, что две православные страны в Ватикане быть не могут, а то, что Стамбул, это вообще мусульманская... Турция, мусульманская страна, это никого не смущает. Но здесь как бы в Турцию не рассматривали с точки зрения, вообще не было вот этой религиозной составляющей.
Ну, никогда, там не было религиозной совпало, составляющей, да. Хотя действительно Турция мусульманская страна, и там тоже могли возникнуть какие-то определенные сложности или вот такие стереотипы. Но в отношении встречи в Ватикане, там, вот, во-первых, обсуждался вопрос, а какая встреча. То есть, с одной стороны, там российский МИД заявлял о том, что нет встречи, не будет, поскольку там Путин туда не поедет. Но это источники разные заявляли. Вот. С другой стороны, технические контакты на территории Ватикана, они могли быть. И я, кстати, думаю, что они могут быть, в принципе. Какие-то технические переговоры на территории Ватикана, в принципе, ну, в этом нет ничего такого страшного, с моей точки зрения. И второй вопрос, это то, на что сослался глава МИДа, это гонение на Украинскую православную церковь. Действительно, я бы ожидал, когда я, кстати, вот комментировал все вот эти события вокруг Ватикана, я как раз ведь сторонник того, чтобы Ватикан перетягивать на нашу сторону.
Ну, понятно, и Папа Льва тоже, да, были, да.
Потому что папа делает много разных заявлений, там, и в ту, и в другую сторону, но при этом категорично по поводу России не высказывается. Надо это как-то вот использовать.
Ну, с моей точки зрения. Мягкая сила.
Да, ну, и мягкая сила, и при этом... вот с папой там встретился Зеленский, например, и сам интерпретирует, как хочет, что папа там говорил, не говорил, говорил он или нет, это никто не докажет. То же самое вполне может делать и российская сторона, кстати. Тоже встретились, там пообщались, это уже пророссийская позиция. Понимаете? Ну, тут по-разному можно все это интерпретировать. И я думаю, что, конечно, вот таким шагом для переговоров или, по крайней мере, для какой-то роли Ватикана посреднической, поскольку она все равно будет, там вот должна была стать... должна стать скорее какая-то там реплика Папы Льва по поводу Русской Православной Церкви, либо разговор с патриархом Кириллом, как вот онлайн был в марте 22-го года, да, у Франциска, да, Кириллом, так и сейчас. То есть не хватило реверанса в сторону Русской Православной Церкви. Понятно. Поэтому такой результат.
Интересны еще процессы, которые происходят сейчас в Молдавии. Можно ли говорить, что там тоже что-то начинается в отношении священников? Потому что вот сейчас давал комментарий архиепископ Маркел, и он сказал, что это политический заказ и расправа с неугодными. А вот этот процесс, что его не выпускают из Молдавии. Сотни молдавских священников, верующих, которые совершали паломнические поездки в Россию, уже получили штрафы. Я классифицирую это как массовые гонения, массовые притеснения. Духовника дважды задерживали во время попыток вылететь из страны за благодатным огнем, а его сегодня еще в Турцию не пустили.
В Молдавии происходит абсолютное обострение отношений церкви и государства, и, кроме того, руманизации Молдавии со стороны вот нынешнего руководства и Майи Санду, который как раз вот эту политику проводит. На протяжении там многих лет, последних, там, не знаю, 10-15 лет, молдавская митрополия Русской Православной Церкви, она поддерживала как бы сбалансированную позицию, она... выстраивала хорошие отношения с пророссийскими силами, условно говоря, а потом с проевропейскими, когда пророссийских там фактически не стали пускать во власть, и их не стало. И, в общем, все это продолжалось до последнего времени, когда, собственно, вот Майя Санда стала более радикальную политику проводить в отношении церкви. Все смотрели, я так думаю, на пример Украины, что Украина вот делает, что хочет с верующими и с духовенством, и ничего ей за это нет. И в Молдавии Санду фактически стала копировать именно вот этот подход. То есть она заявила, что очень хорошо, что там ряд священников перешел в Константинопольский патриархат и в Бессарабскую митрополию, которая является частью румынской значит, Румынского патриархата, и что вообще это очень хорошо выстраивать отношения с Румынским патриархатом и с Константинополем.
Да.
Это прекрасно просто. Затем кампания в прессе по очернению митрополита Владимира, это глава Молдавской митрополии. Это пикировка, ну, раньше вообще митрополит Владимир предавал анафеме там ряд политиков за антицерковные высказывания там и так далее. А сейчас архиепископа Маркела, его не пустили за благодатным огнем на Пасху.
Угу.
Это был тоже скандал, потому что представители Бессарабской митрополии, которые действуют на территории Молдавии, пустили, а архиепископа Молдавской митрополии нашей, Русской православной церкви, не пустили.
Не пустили.
Соответственно, верующих лишили святыни. А сейчас то, что происходит, это власть пытается показать свою силу и побороть, в общем-то, слабую сторону, которая не может ей ответить.
А почему страна стала слабой?
Ну, церковь вообще это религиозная организация, общественный институт, у нее нет там полиции, армии.
Ну, это понятно, своих, но вроде бы да. УПЦ...
войск.
В смысле, вот у этой церкви, вот этой украинской, прошу прощения, украинской вот этой новой, новой церкви, у нее есть все это? Почему? Это же агрессия.
Это агрессия, которая поддерживает государство,
угу.
Да, всей там мощью своей машины. Поэтому полиция выступает на стороне там ПЦУ, когда какие-то молодчики отжимают храмы. Полиция, ну, собственно, это ведь таможенники, и погранслужба задерживает архиепископа Маркела.
Значит, есть
и не пускает.
Команда.
Это же власть задерживает.
Да.
Это не дружинники из Бессарабской митрополии. Это сама власть так действует.
Удивительным образом существует какой-то... Ну, помните, про это говорили, в том числе и когда создавалась вот эта вот новая украинская церковь. Не то, что некий сговор, но вообще коллективное просто... Коллективные действия в отношении того, что вот мы создаем какие-то свои церкви, по сути, раскольничьи, а там, московский патриархат мы всячески пытаемся там, задвигать и пытаемся оказывать на него давление или вообще делать вид, ну, как вот в этой общей культуре отмене, которую мы наблюдали. Почему такое отношение к московскому патриархату и какие действия могут быть предприняты для того, чтобы все-таки свои права, ценности отстаивать, свою политику?
Но я думаю, что это не только проблема как бы, обращения с московским патриархатом,
угу.
Потому что почему-то светские политики вполне в демократических государствах, которые такими себя провозглашают, они вдруг решили, что они могут быть богами, пророками, которые и такими конструкторами...
Вершителями.
Да, вершителями судеб и конструировать какие-то свои, значит, духовные... организации и, угу. и своей церкви. С чего они решили? Они стали фактически какими-то маленькими такими гитлерами в своих странах, которые стали все вот это создавать. И фактически это из-за безнаказанности, из-за убеждения, что ради условных европейских ценностей в кавычках они могут как бы перелопатить все, они
остальное.
Могут все менять. Они могут менять в том числе и религиозную жизнь, и основы этой религиозной жизни. А при этом московский патриархат, ну, в Молдавии, там, угу. на Украине, в странах Балтии, где тоже как раз ситуация обострилась, и до сих пор, в общем, там продолжаются тоже суды идут там, и так далее. А там все-таки структуры московского патриархата защищают как бы традиционалистскую позицию, традиционные ценности, выступает против именно неолиберальной европеизации. Угу. Европеизация тоже бывает разная. Вот. Соответственно, в Молдавии церковь является помехой для руманизации, для того, чтобы в целом оторвать как бы, молдавский народ и лишить его субъектности. Потому что с точки зрения как бы, Румынии молдаван нет.
Да.
На Украине, соответственно, это для того, чтобы, если не будет, например, Украинской православной церкви, ну, если представить, что вообще ее нет, то для Западной Украины пропадает, значит, проблема Востока Украины и mm-hmm. восточноукраинцев, которые близки и фактически являются как бы частью русского народа.
Ну как это, если нет улиц,
если, как бы, не
если
будет...
отменяют название улиц, если снимают памятники, если отменяют вашу церковь, это значит,
а
что
если
вас нету,
выбивает
принципе,
из-под ног
да.
вот эту как бы духовную
почву.
Основу, духовную почву, то, собственно, очень легко манипулировать и потом ввести куда угодно.
А люди ведутся, да?
Ну, а людям деваться некуда. Да и церкви деваться некуда. И, честно говоря, я вот никогда не осуждал саму Украинскую православную церковь и митрополита Ануфрия. Они занимали внутри Украины довольно такую, ну, патриотическую позицию с точки зрения Украины. Но при этом пытались балансировать и допускали в своей церковной среде разные взгляды, в отличие от там, других юрисдикций. Вот это балансирование, за это всегда критиковали митрополита Ануфрия. Конечно, эта позиция тоже опасная, в чем-то лукавая, но, как говорится, против лома нет приема. Угу. Куда деваться, если на тебя государство прет?
724-й говорит, в истории Украины всегда одни переходы отнимали их друг у друга, разве что-то изменится, говорит наш слушатель. Нет, вопрос здесь, во-первых, масштабов и демонстративного вот этого, демонстрации того, что если вы с Москвой, вы враги, но как это поиск идентичности, помните, говорили, да, что поиск самостоятельности на Украине это путь отрицания всего русского, российского, советского и, в общем, нынешнего. А сюда все включено. Памятники, культура, литература и религия, естественно, тоже.
Ну, Украина всегда раздирали противоречия, и она как бы разделялась на там, восток, запад, центр, и все это как бы постоянно тянуло в разные стороны. Вот накопившиеся противоречия, в том числе и внутренние, и международные в отношениях с Россией, в конце концов, значит, рванули. Но ситуация с отъемом приходов, там, захватом и так далее, она же была только фактически, ну, вот два периода таких. Это начало 90-х годов и конец 80-х, когда там греко-католики отнимали свои храмы, которые у них были до, там, 45-го года. Вот после 14-го года, после 2014-го года эта ситуация стала происходить. До этого, в общем, все было довольно ведь мирно, и даже происходили какие-то межцерковные переговоры разных юрисдикций. То есть Украина действительно была вот таким, как бы, ну, не идеалом, но, по крайней мере, островом религиозной свободы.
А если возвращаться сейчас к России и анализировать вообще степень религиозности российского общества, есть ли у вас ощущение, что общество стало действительно более религиозным, чем было?
Но, к сожалению, если говорить в целом, то общество как бы не стало более религиозным. Люди больше обращают внимание на роль церкви и в том числе на роль церкви в политике, потому что, ну, это интересно.
Вот, ну, церковь сама, действительно, да, в общем, высказывается
сама, сама высказывается по разным вопросам, там, по поводу семейных ценностей, там, абортов, там, бездетных людей вообще, и что с ними делать, вот, и там по поводу миграции особенно сейчас остро стоит вот этот вопрос, это как бы отдельная тема, и церкви, ну, не только православные, все высказываются, то есть эта тема, в принципе, интересная, и больше стали внимание обращать на, акцентировать на традиционных ценностях, но риторически, символически, то есть у нас есть символ и понимание того, что мы, в принципе, выступаем за эти ценности духовно-нравственные, мы по ним даже живем. А как мы живем, уже никого не интересует. И потому что с точки зрения, например, вот религиозного человека, вообще-то нужно ходить в церковь и посещать там вот приход свой. Мы, по-моему, с вами даже об этом говорили.
Да, там, да, да, говорили, говорили.
Из программ, но ничего не изменилось на самом деле. Ничего не поменялось. Достаточно много людей, больше людей, чем раньше, стали осознанно ходить в церковь. Это да. Но сказать, что вот вся страна как бы повернулась и пошла другим путем, пока нельзя.
Но мне кажется, что пропало вот это вот острое, как это, даже не отчуждение, а острая критика того, что как это у нас по Конституции, церковь отдельное государство, а церковь высказывается по каким-то вещам. Но ведь государство — это и есть общество, поэтому, а церковь — это часть общества, поэтому как может быть, вот что там церковь отдельно... Понятно, у нас нет, там, у нас законы не основываются на там религиозном видении мира, это другой разговор. Но в целом никакой крамолы нет в том, что церковь высказывается по поводу семейных ценностей, по поводу абортов или еще что-то. На что-то государство надо опираться.
Ну, в социальных сетях действительно довольно много сейчас стало именно мнений церковных деятелей, но они по-прежнему воспринимаются критично, я бы так сказал. И, кроме того, сами церковные деятели, религиозные деятели, в общем, чувствуют вот это как бы настроение общества немного скептическое, я бы так сказал.
А с чем это связано?
Как бы элегантно, как
что
вот Лавров
церковь...
говорил, да.
Да, но что?
Элегантно,
а
скептическое. Именно поэтому в большей степени как бы хотят защитить, что ли, церковную позицию, именно поэтому немного ее обостряют. По самым разным вопросам.
А,
то, что связано, например, с этими крестами.
Кресты, кстати, да, это же не первый раз дискуссия, почему при изображениях каких-то религиозных символов там пропадают с куполов кресты. Кто-то видел в эту какую-то коварную конспирологию, а кто-то говорит...
В этом
говорит,
есть некоторая обида.
Это пиксели, не
в
никаких
этом есть
проблем.
Некоторая обида на то, что сознательно или подсознательно люди, у людей все равно нет в душе... представление о том, что религия должна быть в публичном пространстве и может быть везде. Почему не поставить там крест или полумесяц? Вот, и, ну, это, мне кажется, что тоже довольно странно. Но с правовой точки зрения, как осудить, например, дизайнера, у которого возник творческий художественный образ, и он вот не поставил он крест? Что, его за это нужно оштрафовать и посадить, что ли? Ну, что делать?
Ну, видимо, с точки зрения, может быть, церкви или каких-то особенно таких людей, которые...
Тут должна быть какая-то
охранительные
мотивация.
Взгляды.
Оскорбляет он религиозные чувства или нет?
Вы знаете,
как
очень
это доказать?
Сложно определить, да. Что именно оскорбляет религиозные чувства. Потому что мы помним, что у нас в стране бывают такие волны разборов того, что может оскорблять чьи-то чувства. Поэтому это не первый раз, но теперь это вопрос
крестами. Ну, с точки зрения как бы экспертной, там получается, что главное, какая мотивация, и действительно, что изображено. Потому что если, например, там на куполе художник изобразит чертика, то это может быть оскорблением религиозных чувств. Или, к примеру, меня как эксперта как-то спрашивали насчет золотых, вот этих золотых айфонов, с иконами на обороте.
Да.
Хорошо это или плохо? На что я ответил, что, в принципе, в этом нет ничего такого крамольного. Если этот айфон будет всегда, там, икона лежать лицом, и если говорить очень хорошие, добрые вещи по этому телефону, тогда это не будет оскорблением религиозных чувств.
Ага.
То есть нужно, если ты осознаешь сакральность, священность какой-либо вещи, тогда и пользуйся ей соответствующим.
Хорошо, тогда, может быть, да. И вопрос в том, что когда изображаются объекты там, религиозного, значит, объекты религии, то там, как и полумесяц, как и крест, это неотъемлемая часть. Ну, условно, там, не знаю, дизайнеру нужно изобразить дом, и он не может изобразить дом без крыши. Потому что это нелогично.
Если это
то же
стилизация,
самое с
то может быть все что угодно. Ну, в рамках творческой
видите.
Задумки. Нет, я вот, если это, например, какие-то государственные символы, вот как сейчас угу. тоже обсуждался герб. Сайте Кремля, по-моему, герб, где не было крестов. Вот здесь я считаю, что это упущение, это ошибка. Угу. Здесь, конечно, должны быть кресты, потому что это официальный государственный символ. И здесь это странно, что они отсутствуют. Но это опять же зависит от контекста. Если, например, это какое-то, не знаю, изображение на мероприятии правительства Москвы, то лучше там два раза подумать. Значит, изображать кресты и полумесяцы, и кого это обидит, и кого нет. Просто, понимаете, тут, с одной стороны, вот церковь, угу. что, вот юридическая служба Московской патриархии выступает за то, чтобы это отслеживать и как-то там пресекать. Почему? Потому что есть определенная обида. То какие-то там вот либеральные дизайнеры, художники, они игнорируют вообще религию, лишают вот самого священного.
А может, они не либеральные, а просто посчитали, что это лишний элемент. Ну, то есть вопрос здесь...
Да, но при этом никто художников не спросил, и никто религиозную сторону не спросил. А надо не лениться и все-таки спрашивать.
Вы знаете, что это мне напоминает? Когда к каким-то значимым праздникам обязательно какой-нибудь где-нибудь дизайнер перепутает российский и сербский флаг... Или чего доброго, вместо там, российского самолета периода войны изобразит немецкий. Ну, просто потому, что он не знает, в чем разница между этим. То есть здесь вопрос, может быть, еще дополнительного разъяснения и ну, понимания ответственности.
Не, ну это путаница, конечно, это одно, и ошибка это одно. Угу. А, например, вот та ситуация, которая была с купюрой, с одной из купюр на 1000 рублей, по-моему, которую хотели сделать, и там не было креста. И эта ситуация немножко другая, потому что здесь, в данном случае, и ну, чиновники, там, художники, они считают, что лучше на всякий случай ничего ярко-религиозного не размещать, потому что, а мало ли что, а вот что.
А что, да, вот в том-то дело, что.
Но это как бы такая секулярная, в том числе советская традиция, чтобы религия была не видна. Потому что, почему? Потому что вот верьте в душе. Вот религия в душе должна быть. А все остальное это архитектура, искусство светское.
Но оно другого все равно нельзя отделить.
Но кажется, вот я абсолютно согласен, кажется, что это неотделимое, особенно представление верующих.
Ну как, храм Василия Блаженного очень красивый, для открытых подходит. Но если его изобразить без крестов, ну а что это будет? Пряничный домик, извините. Но уже абсолютно другой как бы нарратив.
Ну да, это лишает вот некоторой такой как бы вот крестьянской коннотации и отсылки к православной церкви. Но для некоторых там дизайнеров, может быть, это приемлемо. И насколько нужно вот за это штрафовать, это, опять же, большой вопрос. Нарушает ли это, например, там, традиционные ценности какие-то?
Слушатель говорит, периодически церковь выступает с критикой так называемого неоязычества, но не в смысле, что это какие-то очень агрессивные люди, а в смысле, что как будто бы церкви не нравится, что люди хотят верить в каких-то древних богов. А если я с юности уверовал, то там, в чем здесь проблемы? Это конкуренция, это какая-то еще борьба или что?
У проблемы неоязычества есть как бы два аспекта. Угу. Первый – это неоязычество в рядах ВСУ и разных запрещенных организаций в России, типа там АЗОВ, батальон АЗОВ и так далее.
Запрещенные, да.
Да, запрещенные в России. Это тоже достаточно широко освещалось, и их наколки, изображения, там, обряды, совершенно сатанинская идеология. И действительно это достаточно распространено, потому что это... Почему? Потому что это заразительно. И второй аспект – это славянское новоязычество совершенно другого рода в российской армии. И в том числе в зоне боевых действий там есть разные подразделения, у которых там уже можно найти целые там, не знаю, научные исследования уже есть по этому поводу. И мои коллеги там проводили полевые исследования, со всеми общались.
Да, и там что есть выяснили, разные, как,
вот эти нашивки, шевроны. Да, шевроны. С разными изображениями.
Рунами.
Да, ну, не только с рунами, там и конкретные боги, там языческие, вот и так далее.
А с чем это, связано, если
проводили исследования? И это, конечно, беспокоит православную церковь, поскольку сейчас в зоне спецоперации, получается, активно действуют имамы, православные священники, есть уже военное духовенство официально, все-таки церковь
Капеллан
добилась
работает.
Этого. Да.
Ага.
И есть лидеры неоязыческие. Есть, значит, жрецы.
Жрецы.
Вот прямо, да.
Они, те в смысле, люди, которые... приезжают откуда-то, или они среди бойцов?
И приезжают, и я так понял, бойцов. Что есть те, которые... Ну, я не был сам вот в этих подразделениях. Но вот коллеги как бы рассказывали, что есть и те, кто там просто исповедует, и те, кто считает себя жрецами. Есть сочувствующие, которые разделяют идеологию именно исконной славянской религии. Тут тоже очень большой конфликт, потому что исконной русской религии, естественно, считает себя православие. И это культ, действительно, есть культ силы и природной силы. Там не то, что жестокости, но именно вот культ такого героизма и силы. Потому что язычество этим, любое язычество этим отличается. У нас как бы очень близко вот это восточнославянское язычество со скандинавским.
Но у нас же и праздники
там,
даже в какой-то
Один,
степени.
Один, викинги, Вальгалла и
Ну, плюс
остальное.
У нас же праздники, по сути, православные праздники во многом в календаре как бы совпадают с, значит, там, какими-то праздниками, которые раньше там отмечались там, в какие-то более ранние времена. И есть опасения, что человек, хорошо вернувшийся из зоны боевых действий, он так и будет, я не знаю, чтить Перуна и не пойдет в церковь. Может быть, это как раз и путь религиозный у человека такой. Там он в условного Перуна в какого-то, ну, там ему, не знаю, спокойнее, комфортнее, понятнее, как угодно. Вот. А потом он приходит и обращается к церкви, нет? Так
ну,
это не работает?
Церковь-то хочет, чтобы пришли именно,
именно
к ней. И чтобы на почве наивозычества не возникал экстремизм и радикализм.
Угу.
Это как раз очень сильно беспокоит, как и общая проблема того, как общество будет интегрировать участников СВО. Собственно, это тоже один из аспектов вот этой большой проблемы.
Я думаю,
церковь будет активно в этом тоже участвовать.
Я думаю, что здесь точку запятую как раз можно поставить, потому что потом еще и накопятся информационные поводы, и мы подробнее с Романом Николаевичем на эту тему тоже поговорим в следующих программах. Роман Лункин был с нами, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы Иран. Роман Николаевич, спасибо. Ждем
вас
снова.
Вам большое спасибо за вопрос.
Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.